с Ивановича начну.
Угу.
Иванович, как урок озаглавлен?
Грехопадение.
Ты можешь сказать, что вот означает это слово грехопадение?
Это значит уход от Бога, нарушение Его воли и путь к смерти.
Спасибо. А как вы вообще понимаете вот слово «падать» по Библии? Вот слово «падать» – это хорошее слово или плохое?
Падение всегда плохое слово.
Всегда плохое. Все согласны, что падение всегда плохое.
Но если Бог говорит «пал, пал Вавилон» и со всеми вытекающими последствиями, то это очень нехорошо.
Так. Еще есть мысли или нет? А как вы понимаете, придите, да дальше что?
Припадем.
Припадем.
Да, то есть упасть благоговение перед Господом, это величайшее благословение.
Да, значит, дорогие друзья, вот хочу, чтобы мы подчеркнули эту мысль. Падение, оно может быть и хорошим, и может быть крайне отрицательным. Так, ну мы имеем теперь историю с грехопадением. Начинаем читать, Николаевна, ваша очередь, начинаем читать третью главу. Не торопясь, даже не первый текст, а может быть первые эти слова.
Змей был хитрее всех грехов.
Сразу хочу спросить. С кем вы встречаетесь здесь особо?
Особо со змеем.
Со змеем. Что означает выражение «он был хитрее»?
Ну, не означает, что он был хитрый.
Не-не-не, ну, нечего. Николаевич, вы можете сказать, что значит змей был хитрее?
Ну, хитрее, разумнее. Змей, как животное, здесь может быть, именно о нем идет речь, он был таким. Летал, у него даже крылья на солнце блестели, переливали золотом. Вот. И он был, наверное... Вот...
Нет, давайте котлеты отдельно, мохи отдельно. Значит, мы знаем из Священного Писания, что змей, вернее, из Духа Пророчества знаем, что змей был существо наикрасивейшее, отливал золотом, серебром и летал. Но при этом оставался кем? Скотиной.
Зверем.
Зверем.
Вот именно.
Поэтому ничего человеческого или божественного, которое присуще нам, мудрость, допустим, или там злость, он не имел в себе. То есть здесь, когда мы читаем про змея и его характеристики, то это мы должны смещать акцент сразу на дьявола.
Ну, я раз
могу,
тебя
затрону... Я могу согласиться, потому что написано сравнение с другими. И другие здесь представлены зверей полевых. То есть сравнивается с другими зверями полевых. Сатана,
да?
Не сравнивается с другими зверями.
Фокус в том, что...
Хорошо.
Ну,
да.
Молчи.
Не, вы высказали, это хорошо. Николаевна, вы не скажете, где... Мы в Библии находим объяснение, кто такой змей.
Ну, кто такой змей?
Да, не, сложно.
Дьявол, древний змей.
Да, ну в какой книге? В книге.
Ев. Книга Ева, если она первая книга Библии, там и...
Не-не-не, я имею в виду, что объясняется, что древний змей это...
Дьявол,
есть...
называемый сатаной,
да.
Обольстил Еву.
Да.
Ой,
Откровение. То есть, собратья, я хочу вот на какую особенность. Что змей встречается в начале, а объясняется аж в конце. Ну, если кому-то такая мысль нужна. И теперь еще вопрос. Вот это выражение... что сказано, змей был хитрее. Почему, ну, или давайте так, этот, Василий Иванович, читайте второй текст.
И сказал змей мне, подлинно мне сказал Бог, нет ни такого дерева во имя.
Мы хотим остановиться. Василий Иванович, не привыкли еще на слуху? Какое вот тут очень главное слово?
Мне кажется, он...
Что начал говорить?
Не, ну прочитайте еще раз.
Второй текст.
Подлинно ли, что?
Сказал Бог.
Подлинно ли сказал Бог? Вы слышите еще первая глава? И сказал Бог, и сказал, и сделалось. И так все время Бог говорил. А во второй главе с чем мы встречаемся?
Не.
И точно так, как Бог говорил, теперь хочет говорить кто?
Змей.
Сатана. Ну змей. Давайте змей. Змей так будет говорить. Зачем он это будет говорить? Да, но немножко, может, не то слово, не чтоб сравнить правду.
А сомнение посеять сомнение. Правильно ли Бог сказал?
Мартынович, не скажете, какие два метода дьявол вот использует вот в этой ситуации? Или, может быть, прочитайте чуть-чуть больше еще. Это мы были во втором тексте. Читайте дальше.
Третий, да?
Да.
Только потом дерево, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.
Благодарю. Но это очень сложный для вас вопрос. Ну, может быть, Николаевич поможет. Николаевич. Насколько точно Ева передала слова Бога? Или не точно?
Не точно.
Никогда не думали об этом?
Не точно. Однозначно.
А вот здесь тут... дерево мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, когда Бог не ест, и не прикасается, чтобы его не
ест. Бог не говорит, не прикасайтесь.
Да, значит, это вам, ну, просто, когда урок будете проводить, очень важно всегда пробовать находить такие вопросы, которые, ну, история третьей главы очень известна. Поэтому надо пробовать находить, даже для тех, кто хорошо и все знает, пробовать находить такие особенности, с которыми... Может быть, человек не задумывался. Николаевна, в чем, что не так она сказала?
Она сказала, и не прикасайтесь, Бог этого не говорит.
Да, значит, что она сделала со Словом Божьим?
Она превратила его. Ну, можно, передала.
Неправильно. Но тут уже я не согласен. Это отдельный вопрос, почему я с этим не согласен в корне. Исследовав эту проблему и читая так называемую историю спасения духа пророчества, я четко для себя понял, она не соврала. Она четко передала мысль. Она не могла физически соврать. Она еще не умела этого делать. Это во-первых. Во-вторых, там четыре раза там четкая ссылка духа пророчества на то, что именно Бог сказал «не прикасайтесь». То есть по Библии мы этого не видим, потому что нет таких слов. Но дух пророчества, Ивай, там четко, там есть прямые ссылки, есть косвенные ссылки.
Мы же выбираем этот текст.
Мы не можем откинуть то, что мы имеем.
Просто могла она сказать то, что нету...
Да, она однозначно, она не могла соврать или придумать.
Она просто это сжато написала. Потому что нелогично было бы... Богу разрешить прикасаться. Ну какой смысл прикасаться к этим? Богам?
Он же ж понимал, что красивое тя-тя-тя-тя и в карман.
Ну хорошо, сейчас двинемся чуть-чуть дальше. Каждый в этих вопросах можете оставаться...
При своих бубновых интересах.
Да. Пожалуйста, Николаевич, ваша очередь читать. Ну, мы четвертый вроде читали.
То есть мы по очереди читаем, да? И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло.
Не скажете, какие средства употребил дьявол здесь, с которыми вся Вселенная начинает знакомиться потом.
Ну, много можно сказать, на самом деле.
Хотя бы два.
Ну, первое, это обман, конечно же. Он сразу же бросается в глаза. И второе, что вы вкусите. Ну, здесь обман, и то, и другое. Я вижу здесь одно.
Самое основное. Нет, вы умрете. Бог сказал, умрете.
Да.
А змей говорит: нет, не умрете, противиться.
Ну, здесь два варианта. Первый – это ложь, что вы не умрете. И второе – подбросить человеку желание чего-то лучшего, получить чего-то большее. То есть, чему якобы чего ему не дал Бог.
Ну, польстить. Да. Польстить ему, что ты будешь иметь как боги. То есть, впервые вот применяется лесть и обман. Еще вопрос такой. Скажите, как вы относитесь к этим качествам?
Ну, когда тебе льстят, хорошо. Когда тебя обманывают, тоже хорошо, только потом не очень хорошо.
Да. Обман – это плохо. Лесть, я не помню, кто сказал, не люблю дешевой лесть. Лесть – это всегда, оно вроде бы приятно, очень плохо влияет на человека. Лесть – это тоже обман, только гораздо хитрее.
Да. Завуалированный обман.
Так. Двинемся дальше. Николаевна.
Но знает Бог, мы читали, и видела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодом его и ела, и дала также жену.
Николаевна, очень сложный вопрос, но не могу не задать. Как она могла увидеть, что оно даже дает знание?
Но она этого увидеть не могла. Она только со слов зрения.
Николаевич, вы...
Подождите, да. Дайте я скажу.
Ну, вы неправильно уже говорите.
Сказал, что вы будете подобны, будете знать добро и зло, и будете подобны как Богу. Значит, она с этим сделала вывод, что это оно значит, дает знание.
Но это как бы первый случай нейролингвистического программирования.
Не выражайся так, ничего не понимаю.
Народ поймут, народ там поймут, не волнуйся, я тебе потом расскажу.
Здесь важно подчеркнуть деталь такую, что вот мы читаем как знающие добро и зло, мы знаем, что такое зло, нам не надо сказать, ну как это Ева могла. Интересно,
она
было бы
знала,
всех зло. На самом деле, мы должны стать ее позицию, она вообще не знала, что это такое. Она думала, это что-то. Только потом, когда вкусила, поняла. То есть это знание, то есть это что-то, что...
Иван Иванович, не можешь с духа пророчества вспомнить описание этого момента?
Смутно вспоминаю слова, что сначала ей показалось, что чего-то с ней произошло.
Не, еще до этого.
Еще до этого.
Что, как она это все увидела? Вот эти три качества. Что вот дерево хорошо, что оно дает знание. Я не знаю, как вы понимаете, но я помню с духа пророчества потрясающую мысль. Что дьявол... побудил змея не просто говорить.
А, есть.
О!
Дьявол,
сам дьявол ел и говорил.
Змей ест и говорит. В чем был фокус? Звери не говорили, ни одно из сотворенных животных не имело речи. Да, 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 да.
Во-первых, он заговорил.
Да. А он сидел и кушал.
И говорит, что от того, что я ем,
я поумнел.
Я говорю, вот у меня дар иных языков. То есть, дорогие друзья, вы понимаете, насколько, ну вот, разговоры, то, что, ну, беседа была, и сомнение сеялось, это одно дело, а то как бы, ну, факт.
Да, личный пример.
Интересно сказано, что бессловесные, то есть не могут звери говорить. Но все-таки, когда звери говорили? Можете еще вспомнить?
Ну да, ослица вала.
Да. А почему ослица заговорила?
Потому что до валама не доходила.
Не-не-не-не-не. Выражься по-другому.
А. Она спасла ему жизнь. То есть Бог отверз уста ослицы.
То есть, смотрите, мы можем понимать, что если бессловесное и начинает говорить, то за ним стоит какое-то духовное существо, которое может его...
Дать и заговорить.
Да.
Может быть, но вот все-таки та же Елена Вайт, пророчество, она пишет о змее, когда дает ему описание. Она говорит, что змей был в то время одним из самых мудрых и красивых животных. То есть все-таки она называет мудрым. То есть она, может, не речь идет о разговоре, что он мог говорить, но речь идет, скорее всего, об определенном интеллекте, который у него был.
Да.
Не, ну, конечно, есть интеллект, который описывает, ну, там есть такое описание интеллекта, меряют у собак и кошек единица, двойка, у дельфинов шестерка, у шимпанзе тоже там семерка, ну, где-то так. Градации интеллекта. То есть, ну, градация поведенческая, но животное. Они все равно бессловесны.
Двинемся еще по интересному вопросу. Вы замечаете, что дьявол пытается посеять сомнение в слово? Да, в слово. Есть два момента. Сказано, нельзя не прибавляй, не убавляй. Поэтому вот это впервые в Библии доказательство, как пробуют со Словом Божиим
вольно обходиться.
Ну, манипулировать. Да. Вот как дьявол пытается его объяснять, как Ева реагирует. Пожалуйста, Иваныч, по-моему, твоя очередь.
Восьмой.
Да.
Хорошо. И услышали глас Иеговы Бога, ходящего в саду во время прохлады дня.
А, нет, это седьмой.
Седьмой. Хорошо, хорошо. Да. Тогда у них обоих открылись глаза, и они увидели, что наги, решили смоковные...
Минутку, Иванович. Как ты думаешь, когда Ева съела, почему у нее не пропала... Одежда,
аура, да, света.
Не,
да.
Одежда.
Одежды правда. Света не пропали. Почему? Потому что
она
человек...
Не-не-не-не-не-не.
Это вопрос не о том, что она не видела. Она все... Понимаешь, Бог их создал не дебилами. Понимаешь, человек никогда не был ребенком. Адам, в смысле. Он сразу получил совершенный разум. Поэтому, когда Ева съела, она не потеряла одежды света. А пошла к мужу, потому что человек есть, как Господь сказал, муж, жена, и Адам и Ева, это есть человек, да, два есть одна плоть. Поэтому их соединение, вот когда они вдвоем согрешили, тогда уже потеряли. Вот только потому что они, человек
как
есть...
Половинка
да.
Здесь
это еще проще не скажешь.
Просто не сразу это происходило, не все же не сразу, понимаю. Написано, что когда она вкусила, она почувствовала, что ничего не происходит, все нормально. Потом постепенно, со временем это начало.
Да нет, они сразу, потеряли одежды света.
Сейчас. Ну, будьте добры, еще раз прочитайте этот текст.
Седьмой.
Глаза у них обоих узнали.
Слышите? Глаза открываются как одновременно. Слышите?
Не обязательно здесь. Открылись глаза у них обоих, не идет речь это одновременно. Возможно, автор, который пишет, просто рассказывает, что у них открылись глаза. Когда? В какой момент? Он не уточняет.
Философия.
Хорошо.
Философия.
Смотрите, во что верю я. А да, это ваше дело. Если бы мы придерживались такой теории, что у них в разное время, то Ева не смогла бы искушать Адама, потому что она уже потеряла одежду.
Увидела бы себя.
Да. И Адам бы увидел, что она потеряла что-то. Поэтому нельзя было Еву лишить одежды, когда она вкусила. Она даже, например, испытала, ну, там, в духе пророчества есть эта мысль, что она, когда Адаму рассказывает это, то говорит, что, ну, чувства свои рассказывают, что, говорит, я уже перехожу в высшие сферы бытия. То есть, вот дьявол мог создать вот такое, ну, чувственное, да, переживание. А когда уже Адам только вкусил, вот в этот момент уже пропадают...
Да, у них разделились, стали двое. То была одна плоть, а то стали двое. И они друг друга увидели, что они на них. Я так понимаю, если они были одна плоть, то Ева пока себя
ну,
не видела.
Ну, но они так и остались одна плоть.
Ну, они так остались,
ну, хорошо.
Как
хорошо.
А потом же видели, что обои на них.
Так. Не можете сказать, что в Адама и в Еве пропало?
Это не предание, это дух пророчества пишет. Слава Божия облекала их как одежду. Ну, если мы...
Ну, несколько текстов, да, давайте, потому что это может быть такой вопрос, что люди...
Сияние славы Божьей покрывало их как одежда. Это ты я так
понимаю. Иванович, не... Ну, кто быстрее? Псалом 8, Псалом 6, 9. Но особенно 103 с 1 по 2.
7, 9.
6, Псалом 8, 6 по 9. Если ты открыл.
Немного ты унизил его пред ангелами, славою и красотою увенчал его и поставил его владыкою над делами рук.
Может, пока достаточно. Славою и
красотою,
увенчал его. Кто читает 103-й псалом?
Какой
стих? С 1 по 2.
Благослови душа моя Господа. Господи, Боже мой, ты дивно велик, ты обличен славой и величием. Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шитло.
Значит, Васильевич, не можете теперь сказать, какая одежда в них была? Вы заблудились.
Ну, мы видим, да, видим,
ну,
одежду света.
103-й, 103-й псалом.
Риза это одежда, а свет...
Значит, ты одеваешься светом одеваешься, как ризою. Значит, что я хочу сказать, что вы видели, а может быть еще лучше. Матвеевич, может сложно, но надо. Вы не скажете, Где это видно, что вот на людях иногда эта одежда славы проявлялась? Николаевич, не скажите.
На Иисусе, наверное.
До Иисуса на Моисее.
На Моисее. На Моисее. Он с горы сходит, и лицо его сияет. Так вот, дорогие друзья, когда Адам и Ева родились, ну, были сотворены Богом и не согрешили, то у них была одежда света.
Да, но были они наги. Почему? Потому что ничего на них не было. То есть, чтобы мы вписались в логику повествования, мы должны понимать. И были наги, и не стыдились. Да, были наги. А почему не стыдились? Что слепые были? Нет, они все видели. Но не видели наготы. Почему? Потому что она была сокрыта чем? Тряпками? Нет. Одеждами света. То есть, вот, и мы логику эту вписываемся в канву повествования, чтобы мы понимали.
Вот эти вот одежды света, они еще здесь написаны слабо.
Да.
А вот слава – это не просто вот свет там, визуальный, внешний. Слава – это характер Бога. Фактически одежды – это одежды праведности, которые на них были. И когда они согрешили, они потеряли праведность, которая дана была Богу. Вот эта одежда, вы можете найти много в Новом Завете, в Ветхом, об одежде праведности.
Да, будем говорить, как только Адам начал есть, то грех сразу же съел его одежду. Где мы там остановились?
Седьмое.
Восьмой дальше.
А, восьмой. И услышали глас Иеговы Бога, ходящего в саду во время прохлады дня. Скрылся человек и жена его от лица Иеговы Бога между деревьями сада. И воззвал Иегова Бог к человеку и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Я услышал глас твой в саду и убоялся, потому что я наг и скрылся».
Ну, может, еще чуть-чуть.
Он сказал: «Кто тебе сказал, что ты наг? Разве ты вкусил от древа, от которого я запретил тебе вкушать?» И сказал человек.
Пока да, достаточно. Иванович, не расскажешь, зачем... Нет, давай по-другому. Зачем Бог их ищет?
Бог их ищет не потому, что он их потерял, потому что Адам потерялся. И поскольку Бог мудрее и любвеобильнее, его любовь взывает к нему первым, потому что тот в состоянии страха заховался в кущи. Надо его оттуда позвать. Поэтому так, не назойливо Господь говорит: вылезай из кустов. Нет, он говорит: где ты?
Обычно, я считаю, обычно, когда Бог приходил, они встречали его.
Аминь.
Да,
а теперь... это сейчас нету его. Пришел, да. Их нету.
Да.
Ну, начал звать. А где ты, Адам?
Да.
Ну и они, собственно, не желали видеть Бога. Потому что они собственно, от Него и скрылись.
Они постеснялись Его.
Конечно. Потому что они знали, что они согрешили. Да. И здесь уже начинается конфликт.
Чуйка пошла уже, да.
Знаете, чьи слова?
Да, знаю. Что уже они почувствовали.
Дорогие друзья, вот еще один вопрос. Почему Бог задает так много вопросов?
Ну, чтобы вызвать их на откровенность.
Хорошая мысль.
Чтобы они покаялись.
Хорошая мысль. А может быть, еще кто-то что-то предложит?
Покаяние, да.
А как вам нравится, что Бог это говорит для того, чтобы Адам и Ева осознали, что они сделали.
Но не получилось осознать.
Я думаю, они же осознали, почему? Потому что сшили себе смоковое покрытие, опоясание. Они уже осознали, что они совершили то, что Бог
осознание. Здесь им нужно было переосмыслить именно еще больше, понять, что они сделали. То они осознали, что они греховные, вот, и сделали грех. А когда Бог начинает с ним говорить, где ты, не ел ли ты, он начинает, понимаешь, что это он против Бога
сыграет. Не, еще же он там одно спрашивает, хотя так, кто тебе сказал? Хотя бы хоть
сказал, да.
Слышите? Понимаете, то есть это была борьба на уровне идеологии. И вот Бог теперь говорит, ну кого ты послушал? Кто тебе сказал и какие последствия? Еще момент такой, Иванович, это может только ты осилишь. Как ты думаешь, они осознали?
Нет.
Нет.
Они сразу не осознали.
Нет.
Они как-то они почувствовали, как говорится, грех на себе и попытались эти последствия смягчить внешне, потому что одежды. Потом он начинает докапываться к ним глубже, а они начинают выеживаться.
Ну,
да, начинают перекладывать ответственность с больной головы на здоровую. То есть получилось так, что вот они из, как сказать, из имея совершенный интеллект, совершив один грех, начали его терять, причем такими семимильными шагами. Они начинали падать только в прерву греха, то есть теряя свой разум. Моментально и, в общем, как-то ужасно. Остановись они, допустим, да, то есть все бы пошло другим путем. Но они вот так поехали.
Еще момент один, очень важный, собратья. Видите, вот они им очень, и нам, наверное, тяжело. Вот когда Бог спрашивает Адама, не ел ли ты? Не ел ли ты? Как Адам должен был ответить?
Ел.
Ел.
Все, больше ничего, ел.
Ел.
А он начал на Еву сворачивать.
Нет, он все сворачивает на Творца, если в конечном итоге смотреть.
Ну. То есть смотрите, что, что происходит.
Не, ну он сказал, что он ел.
Сейчас, разложи
по полочкам.
Прочитай, я вижу, мысль не ловится. Пожалуйста,
читай. Так, вот Бог Адам и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я ранее сказал, кто сказал тебе, что ты нам ел ли ты от дерева, с которой ты ел. Нам сказал, жена, которую ты мне дал.
Смотрите, что Бог спрашивает?
Не спеши.
Не ел ли? Не ел ли? И как мужик, он должен был сказать, ел. Но смотри, что он делает. Жена, которую ты дал мне,
она дала
мне, и я ел.
В самом конце.
Оправдание,
которое ты понял.
То есть вначале
все равно он говорит, что ел.
Не с тем посылом. То есть здесь
хорошо, братья, если вы не видите красоты, это вот вас что-нибудь спрашивает.
Признание сразу.
Да, вот вас что-то спрашивает.
И если
вы не можете ответить кратко, то это уже
грех у порога.
Уже что-то пахнет.
Да, это уже идет.
Преступление.
Да. Ну, молодежь сейчас говорит, упасть на мороз, там еще что-то. Так вот, вот это, собратья, когда Бог спрашивает, надо уметь отвечать как самое краткое. Ну, уже Иванович высказал эту мысль. Адам все спихивает как бы на жену. Жена спихивает
зону. Сначала идет как Бог, которую ты мне дал.
Да.
Жена тоже не отстает в этом плане. Она говорит, а змея ты зачем запустил сюда? Я не виновата, я он сам пришел.
Змея прикрыл меня.
Да. То есть, собратья, еще момент важный. Вы знаете, что когда иногда приходится слушать, ну, какие-то, ну, нехорошо так говорить, разборки. Ну, выяснение отношений. И те, кто уже по-христиански привык, то слушая, ну вот, вопросы, ответы, дискуссии, сразу чувствуется, либо человек говорит, ну, искренне и говорит честно.
Признавались.
Да. Либо это просто вот набор таких аргументов и рассказов, чтобы себя...
как-то оправдать.
Да.
Но здесь, да, это есть, несомненно. Но все же, я думаю, что Адам и Ева, они просто излагают систематизированно еще и это, пытаются объяснить. Ведь ясно, что вина лежит, например, и на жене. Если Адам говорит, что жена дала, и я ел, то вина не только его, и Бог это подтверждает. Вина и жены здесь. Если жена говорит, что змей обольстил меня, то вина не только жены. Бог говорит и змею. Проклятый. Да. То есть фактически в этой ситуации нельзя сказать, что Адам только полностью был виновен в этом. Ева была тоже виновна. Она его обольстила. Так само и в случае с Евой.
Но сейчас поправлю еще один момент, пока мы здесь. Когда мы ставим вопрос, есть ли разница между грехом Евы и грехом Адама?
Есть.
Есть. Правильно. И я так верю. Да. Какая? Ева была обольщена.
Да. Было... А Адам пожелал лучше быть Евой, послушание Богу.
Да.
Он пожелал лучше.
Дорогие друзья, Адам грешит, грешит сознательно, все понимая.
А она не сознательна.
А она обольщена.
Она обманута.
Он тоже оказывается в ситуации непростой.
Не-не-не.
Понимаете, если так рассуждать, то тогда нужно считать, что все они полностью виноваты там или еще что-то. Нет им оправдания ни одному. Все виноваты, но Ева согрешила первая, да, это факт. Писание об этом говорит.
И Павел говорит, вначале Ева согрешила.
Да, да, да.
Так вот разница какая, дорогие друзья? Ну, для меня, например, как я грешу?
Под влиянием...
От чистого сердца или по обману?
Да, да, понимаете? Я сейчас не хочу, кто там больше, Адам или Ева. Но для меня важен вопрос. Может быть, я люблю так подвести, знаете, как евреи говорят, что... ну, точнее, Бог обличает народ свой за то, что вы связываете, ну, что вы связываете с вором там и с теми. Ага. То есть, к примеру, вы так натякаете, ну, если ты своруешь, то я тебя куплю. То есть, да, понимаешь, да, или кто-то должен быть инициатором, а мы это дело как бы...
Соучастники.
Да, да, да. Так вот, собратья, я хочу сказать, что очень важно еще, когда мы действительно хотим покаяться, искренне покаяться, то очень важно все-таки определить, почему я грешил. Ну, как Адам или как Ев.
Так, Алексей, да. Такой был случай. Говорит, кто они, не буду называть, и говорит, а, ладно, сделаю, а потом у Бога отмолю. Понимаете?
Да.
Грех совершу, а потом вымолю у Бога.
Да.
Он милостивый, он простит.
Еще некоторые... Собратья, еще есть люди, они понимают, что это грех, и это плохо, и надо бросать что-то. Но они как-то рассчитывают, что с течением времени это, ну, решится само собой.
Сгладится.
Да, Понимаете? Собратья, это очень, ну, очень...
Опасная стезя.
Да. Очень. Потому что тот, кто говорит и поддерживает эти идеи, он постарается, чтобы эта идея, она для вас была смертельной. Так, что тут у нас еще есть интересное такое, что надо было бы подчеркнуть. Так, дочитайте главу до конца.
И сказал Господь Бог Жене, что мне это сделал? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ел. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во всей жизни твоей. И вражду положу между
тобой. Минутку, минутку, вот здесь интересный момент. И даже не знаю, слышали вы это. Про что Бог, на какую тему Бог говорит первую проповедь первым грешникам?
Вы имеете 15 стих?
Да. Не-не-не, мы там вовремя остановились. Скажете, нет?
О вражде.
Проповедь о вечном Евангелии.
Не-не, мне важно с текста.
Проклятие, непослушание Богу, проклятие.
Ну, вражда, вражда.
Вражда.
Положу вражду. Вражда. Вот, а он-то положит, а захотим ли мы себе положить?
Собратья, посмотрите потрясающую мысль. Грешнику надо проповедовать не Божью любовь. А что проповедовать?
Вражду.
Вражду против греха. Когда человек любит грех, вы ему рассказываете про любовь сколько хотите, он все равно грех любит больше, чем Бог. И первое, что Бог должен сделать, и вот как человек должен понять, что с ним что-то произошло, когда он начинает что делать?
Ненавидеть то, что раньше любил.
Да.
Интересную деталь такую, когда Бог дал человеку выбор, когда сотворил Адам и Еву, выбирать добро и выбирать зло. Человек мог этим воспользоваться. Но когда он совершил грех, он потерял выбор. И вот здесь Бог дает ему Евангелие и надежды, обетование, что человек может вновь вернуть выбор. Я объясню почему. Потому что Писание, Новый Завет говорит и называет грешника как рабом греха. Раб не может выбирать сам по себе. Он всегда подчинен, он зависим. И согрешил, они стали рабами греха. И в данном случае, в таком состоянии, если бы им была возможность выбрать хорошее или злое, они не могли бы выбрать хорошее, потому что они не способны его делать стали. Они стали не способны его делать. И Бог возвращает им этот выбор. Вот здесь, в этом, я давай им
возможность.
Значит, кто-то вспомнит еще с Нового Завета о вражде. Вот почему Христос... Евреям мы проходили недавно. Иванович, не вспомнишь на эту тему? Ибо ты возлюбил...
Правду возненавидел не за беззаконие, да?
Да. Слышите? Ты возлюбил правду и что? Возненавидел. Вот это выражение возненавидел. Вот это та вражда. И причем эта вражда такая, что сказано, что Бог помазал Иисуса Христа более, потому что у него больше всего, что вражды или ненависти к
Агрию. Ну, Да, это верно.
Он даже мысли...
Хотя апостол Павел в другом месте пишет в 7 главе и 8 послании к Римлянам, он описывает ситуацию человека. И он говорит о человеке, как не от себя, или может о себе, спорный вопрос, но он говорит, чего хочу делать, того не делаю. То, что ненавижу, то делаю. Ненависть у него есть ко греху. Он понимает святость закона Божия, но сделать не может. Вот в чем суть.
Да.
То есть ненависть ко греху, этого еще недостаточно. Она может быть, но это еще не тот результат, которого ожидает Бог. А вот когда дальше 8 глава уже начинается, ее написывает, благодарю Господа Иисуса Христа, Богом и Господом Иисусом Христом. И когда праведность Христа ему дается и сила Христа, вот тогда он может делать то, что он хочет, то есть добро, понимаете?
Да.
Сама ненависть, как бы, этого еще недостаточно. Вот вражда подразумевает и ненависть, и возможность делать добро. Потому что как дальше написано? Ты будешь жалить его в пяту, а он тебя куда? В голову. Вот поражение в голову — это не просто ненависть, а это добрые поступки. Да, победа над грехом, выраженная в добрых поступках и послушание закону Божьему. Это есть удар в голову. И самый лучший удар был нанесен
мне. Собратья, смотрите, что еще, кто будет проводить где уроки, важно прочувствовать еще потрясающую мысль. Дьявол изобрести ничего уже не может. И поэтому, как он начал лестью и обманом, так он и окончит эту, ну, свою великую борьбу именно лестью и обманом. И момент такой, как ему, ну, когда два человека, то легко вроде обмануть. А удастся ли ему обмануть 7 миллиардов?
Удастся. Но написано
«многие». И поэтому, собратья, для меня еще... потрясающая мысль. Кому я буду принадлежать? Какой группе, которая может согрешить? Это согрешить, когда тебя прельстят? Или ты согрешишь, потому что ты сознательно сделал...
Умереть с Евой,
да.
Грешником,
да.
Ну, это параллельно откровению. Получаете печать на руку или на чело? Если у тебя печать на чело, значит, ты умом принимаешь ложь. Она для тебя как правда. А если ты получаешь печать на руку, ты понимаешь, что это ложь. Но пытаясь спасти свой кусок хлеба с куском колбасы, ты подставляешь руку под печать.
Это ты что-то мудреное завернул?
Ну, ничего.
Еще раз объясняю. Смотри, печать на чело. И ты понимаешь, ты не понимаешь, что это ложь. Ты свято веришь, что это правда.
Так это же Бог ставит на чело печать. Бог ставит это печать на чело.
Это из Откровения 13 главы. Дьявол ставит печать. Одним на чело, одним на руку.
А ну что ты?
Один, ты читаешь в Откровении 13 глава. Запечатление. Одним печать на чело... другим нет. Печать зверя на руку. Ну, не Бог.
Зверя на руку, а Бог...
Да, не, милая моя, зверь ставит печать на чело и на руку.
Ой, не хочу слушать.
Не-не, но он правду говорит. Может,
читайте 13 главу.
Да.
Николаевна, читайте 13 главу.
13 глава, 16 стих. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, сложным и рабам, положено будет на чертание.
Положено.
Читай внимательно дальше.
Их или на чело.
Ну, видишь?
Ну, так положено. Да если он принимает человека, будет положено.
Николаевна, ну, печать, как положено, чтобы поставлено.
Бог производит.
Это уже к словам называется.
Собратья, значит, еще вопрос потрясающий. Можем ли мы по жизни видеть, что вот пришло искушение?
Уже пора, 30 лет церкви, уже пора.
Да.
Мы начали с детства в церкви, или 30 лет церкви.
Ну, уже да, пора видеть. Смотри, даже, сейчас еще я тебе приведу. Вот мы с тобой ведем иногда дискуссию. Чувствуем ли мы, что мы дали информацию, и можем ли мы остановиться? Или мы все-таки хотим...
Добить до конца.
Да. Ну, хотим доказать, чего бы она ни стоила. Поэтому вот для меня вот эта третья глава, это вообще-то потрясающий экзамен, насколько я уже подрос до того, чтобы когда дьявол прячется или за змеем, или за яблоком, или за членом церкви.
Да.
И я в состоянии, понимаете? Да, и я в состоянии увидеть, и в состоянии еще и правильно поступить. Да. Хорошо. Еще, может, у кого какие мысли есть? Мы будем помнить, что глава начинается вот первым искушением, и Библия оканчивается последним искушением. То есть вся Библия – это сплошные искушения, где одни побеждают, а другие проигрывают. И это не от Бога, не от дьявола зависит, а исключительно от меня.
Жизнь греховных людей.
Да.
Победа.
Без Бога.
Победа.
Людей греховных без
Бога. Да, конечно. Победа, потому что победа – это наш выбор. Это выбор. Да, нет.
Мы не всегда в состоянии даже выбрать правильно. Победа – это победа Христа на самом деле.
Да.
Она становится нашей, когда Христос в нас. Когда мы можем сказать, как Павел, не я живу, но живет Христос.
Да.
Если Христос во мне не живет, то я ничего не могу.
Но я выбираю, чтобы жил во мне Христос.
Я могу принять, да, вот Иисуса Христа в свое сердце. Вот. Но выбор даже вот сделать, поступать правильно или неправильно, я не способен на это. Когда я его принимаю, он поселяется. Выбираю. Если можно сказать.
Если я выбрала Иисуса, и он живет во мне, то даже я скажу, уже не я живу.
Собратья, вовсе люблю эти адвентистские вот размышления. Но сам Бог приходит и говорит: предложил я тебе жизнь и смерть.
И говорит, ты избери жизнь.
Да. И если бы Бог мог что-то изменить, то он бы пробовал изменить. А так просто уговаривает.
Да.
Избери, чтобы тебе было хорошо. Поэтому, собратья, я не хочу сглаживать ответственность, которая лежала на святом Адаме и на святой той Еве.
Да, конечно.
Я не хочу сглаживать от того, что человек сегодня имеет какой-то грех, а все время рассказывает там праведность, одежда там, и многое другое. Вопрос такой: хочешь ли? Вот вопрос какой.
Да,
хочешь ли?
Никто не сглаживает ни на ком никогда. Это неверно. Просто самая большая ответственность наша и вина наша — это наша вера или неверие. Вот. Христос где-то говорил об этом, я уже не помню сейчас. Моя задача — выбрать. Я буду судим не сколько по тому, что я делал или не делал, а сколько по тому, принял я Христа в свое сердце или нет. Потому что если я его принял...
А ну дайте Матфея. Вы говорите, да, говорите.
То он во мне это совершает.
Сколько хотел собрать, а вы если, не захотели.
23-й, если я его не Матфея, принял, он во мне не может этого совершить. И Бог мне не может помочь, как только отправить меня в ад.
Бог до последней минуты не оставляет тебя.
Бог дает возможность, да, человеку сделать правильный выбор. Вот то, что вы говорили, стих. Избери добро. Да. Что это означает? Вот, избери добро. Это избрать Христа в свое сердце. Я избираю, а Он уже творит в моей жизни все остальное.
Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов.
37 текст. Матфея 23:37. Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и камнями побивающий посланных к нему. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели.
Слышите? В чем суть спасения? В том, что хочет человек или не хочет.
Вот вам ответ на желание молиться за человека. Откуда я знаю, какое побуждение в человека, вот она там, она просит, молись ты. Я выкладываю всю душу, Бога прошу, а Господь говорит, да не молись ты за него.
Скажет, не молись.
Скажет.
А сначала молись.
Да, совершенно верно. Господи, в твои руки. Ты знаешь ее желание сердца. Ты знаешь ее сердце как открытую книгу. Поэтому ты реши ее вопрос. Это я ходатайствую. Реши с ней этот вопрос, чтобы она к тебе обратилась, Господи, не ко мне, чтобы я молилась за нее.
Все, за сим мы и закончим.
А то у нас привычка такая в адвентистах. Молитесь, у меня там стукнуло, у меня там закололо, у меня там... А ты что делал, чтобы закололо, чтобы стукнуло? Ты что-то же делал для этого? Приложил руку? Так реши с Богом это.
Хорошо. Последняя мысль, братья. Хотим мы или не хотим, мы должны Богу будем отвечать на один вопрос, что мы хотим.
Да. Господи, что я от тебя хочу?
Да, что мы хотим, слушай. Пожалуйста, кто желает, можете помолиться.